Давайте скажем слава нашему Господу. Читаю Слово Божие, 102-й Псалом. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя, Господа, и не забывай все благости Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от многих, от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Слава нашему Господу! И еще одно место, 107-й Псалом. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтири, гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Буду превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя». И в этот утренний час мы собрались для того, чтобы прославить, чтобы благословить имя нашего Господа. И мы понимаем, как здесь псалмопевец пишет о том, что от Него все. И спасение наше от Него, и прощение, и милость Его, она обновляется, подобно как орлу, юность наша, да. И мы видим, что воспрянь, псалтири, гусли, я встану рано. И наше сердце необходимо, чтобы оно пробудилось. Пробудилось, когда мы идем на служение нашему Господу, чтобы мы приготовили свое сердце, и наше сердце, оно так воспряло. Так оно настроилось для того, чтобы наше взаимоотношение с Богом сегодня и каждый раз, когда мы встречаемся с Ним, оно все больше и больше, ну как бы сказать, сращивалось, все сближалось. И мы помолимся, чтобы Господь благословил каждого из нас, и чтобы наши сердца, они были на это служение готовы. Аминь.
Нет больше счастья, чем любить в глазах любимых утопая. Нет больше счастья, чем дарить все сердце, милым отдавая. Нет больше счастья, чем искать и находить от истин зерна. Нет больше счастья ожидать, когда отдать те зерна можно. Нет больше счастья, чем пройти долину смертную с молитвой. Нет больше счастья пронести любовь и веру через битву. Нет больше счастья, чем понять то, для чего живем, страдая. Нет больше счастья, чем отдать жизнь, за кого-то умирая. Нет больше счастья, чем дойти в небесный край, домой вернуться. Нет больше счастья, чем найти здесь на земле Христа Иисуса.
Слава нашему Господу, дорогие друзья! То, что Господь нас любит, даровал нам такую возможность быть вместе для того, чтобы нам вместе рассуждать над Его Словом, вместе молиться, прославлять Его имя и пребывать в общении с Ним. Слава нашему Господу! Я думаю, что когда мы с вами сегодня шли на это место, то мы тоже имели такие желания, такие намерения, чтобы нам прибыть в общении с Богом, чтобы нам открывать свое сердце, чтобы нам молиться, прославлять имя Его, чтобы нам получать от Него ответы и благодарить Его за то, что встречается в нашей жизни. И знаете, такие бывают ситуации, что когда мы начинаем о чем-то говорить или молиться, то одни сердца, они хорошо раскрываются, они говорят много, пребывают в молитве, но другие почему-то они закрыты и, может быть, молчат или мало молятся, мало говорят Богу свои желания. Я хотел бы вот сейчас, чтобы нам еще прийти к молитве, чтобы нам помолиться, чтобы Господь нас благословил, чтобы нам говорить Ему много, чтобы нам открывать наши сердца пред Ним, чтобы не было такого, что нам перед Ним как-то тесно или неудобно, но чтобы у нас было живое, хорошее общение с Богом. И перед нашей молитвой я хотел бы предложить для рассуждения два стиха из 9 главы Евангелия от Марка. Я прочитаю 33 и 34 стих, где написано так. «Пришел в Капернаум, и, когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше». И, знаете, такой интересный момент возник вот у учеников, что когда Иисус задал им вопрос, они не поддержали это общение, они его не продолжили, не развили, они почему-то ничего не ответили, они молчали. Конечно, когда мы о чем-то рассуждаем между собой, да, и, может быть, соответствующая аудитория, есть те люди, которым мы готовы что-то доверить, сказать. Есть такие темы, которые не для общего обсуждения. Вот, может быть, есть какие-то личные вопросы. Вот, но в этот момент Иисус обратился к ученикам, и они знали Его. Они знали, что Он все знает. Они знали, что Он Господь неба и земли, и что Он наверняка знает то, о чем они рассуждали до этого. Но вот эта тема, которую они избрали, она почему-то заставила их молчать. Или, может быть, у них было такое состояние, что именно эту тему они не хотели обсуждать с Иисусом. Было что-то такое, что закрыто, что они не полностью могли доверить Ему. Я хотел бы, друзья, чтобы нам сейчас вместе помолиться, чтобы Господь нас благословил и помог нам. Во-первых, чтобы не терять мир, присутствие Божие, когда мы находимся где-то и что-то обсуждаем, да, надо выбирать такие темы, которые бы нас не разделяли с Иисусом, а которые поддерживали бы общение с Ним. И чтобы нам открывать наши сердца, чтобы полностью прибыть в общении с Ним, чтобы не было таких уголков, таких тем, таких моментов, которые мы не можем Ему доверить. Давайте помолимся.
Не вздохнуть, не заплакать, стоит в горле ком. Счастье женское было столь кратким. Умер муж, и вошло одиночество в дом. Стать вдовой — это ох, как не сладко. Ей никто не завидовал, вдовья судьба. Чувство зависти не вызывало. О, Господь, вся надежда моя на Тебя. Часто женщина к Богу взывала. В Божий храм приходила молиться вдова, сердцем Господа благодарила. Из всего, что по милости Бог ей давал, честь для Бога она приносила. И Господь эту женщину не покидал, разделял с нею завтрак и ужин. И вдова, как бы ни было трудно, всегда знала, Бог ей пошлет все, что нужно. Но случилось однажды, что в женских руках лишь две лепты последних осталось. Постучались к вдове и тревога, и страх, но раздумывать долго не стал. И решение приняв, в храм Господень пошла, сжав две лепты в ладони горячей, все, что было, с молитвою Богу несла, поступить не умея иначе. Сколько в храме людей, сколько щедрых даров, кто богат был, тот жертвовал много, а вдова, чтобы быть незаметной, без слов, положила две лепты для Бога. По сравнению с другими, дар был очень мал, две монеты блестели неярко, но Христос эту жертву вдовы посчитал выше всех принесенных подарков. Иисус Божьим взглядом смотрел на дары, высоко оценил две монеты, а вдове Он благие слова говорил: «Я завидую женщине этой». Век 20-й, сокровищниц храмовых нет, но и ныне есть жертвы святые. Из всего, что по милости Бог мне дает, часть для Бога должна принести. Часть для Бога? Зачем? Слышу чей-то вопрос. Разве Богу нужны деньги наши? Богу нет, но сказал мне Спаситель Христос, что и это служение важно. Не вдова я, сегодня не беден мой дом, все по милости Божией имею. Часть для Бога, и сердце пусть помнит о том, и рука моя пусть не скудеет. На богато ли, бедно ли буду я жить? От души хочу жертвовать Богу, и случится две лепты своих положить, чтоб сказал Иисус, это много.
Я еще раз хочу сказать слава Господу вместе с вами, потому что Он благ, потому что Он милосерд. И я хочу прочитать из книги Псалтырь, 31 Псалом, с самого начала. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обещали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Вот до этого места. Я сам лично вот к этому пастырю Давиду имею такую какую-то, ну, я не знаю, это мои переживания, я знаю, что многие очень с таким уважением, я так вот в Писании вижу, что я с таким почтением отношусь к этому человеку. Это очень интересный человек. И этот человек вкусил и переживал блаженство жизни без греха. Этот человек наслаждался победами, был действительно блаженный человек. Но мы видим, что он пишет, что что-то в его жизни происходило, и мы знаем разные моменты в жизни этого человека. И пришел также в его жизнь нарушение заповеди Божией. И этот человек, он начал мучиться. Он начал переживать. Он начал страдать. И он молчал. Какое-то время молчал, но он не мог носить это все. Он пришел к Господу и сказал: я исповедую все, что я сделал, где приступил к повелению Божие и открыл этот грех. Открыл грех, что вот он сделал и исповедовал это, и написано: ты снял с меня вину греха моего. Общаясь с одним человеком, ну, это служитель, он говорит так: какие бы неприглядные вещи мы ни делали, какие бы, может быть, они, ну, может быть, бывает стыдно сказать даже, что человек допускает, но он говорит: когда приходишь к Господу, искренне исповедуешь и каясь и отдаешь, Господь прощает такого человека. Давайте вот посмотрим. Я хочу прочитать один стих, каким был Давид. То есть вот книга 1 Палимину, 21 глава, 17 стих. Это покаяние Давида, в чем он стоял перед старейшими Израиля. И действительно этот человек, он понимал, что жизнь его зависит ни от чего-то, ни от кого-то, она зависит только от Бога. И он возлюбил эту милость Божию, он возлюбил и понимал, что без Бога ему просто, ну, тесно, плохо, и как мог носить вот это все в себе человек? Он не мог носить, он открывал. И вот в самых таких неприглядных моментах, невыгодных, скажем, вот человеку вообще, тем более служителю, пастору Израиля, такому высокопоставленному человеку. Но посмотрите, что он говорит. Это покаяние Давида, когда он сосчитал народ. Он там был виновен в этом отношении перед Богом. Смотрите, что он говорит. «И сказал Давид Богу». Ну, я выше прочитаю стих. «И поднял Давид глаза свои, увидел ангела Господня, стоящего между небом и землей, обнаженного в руке его мечом, простертого на Иерусалим. И пал Давид, и старейшины, покрытые вретищем на лица свои». Там были старейшины, рядом стояли люди, старейшины Израиля. Дело было очень серьезное. Это было поражение Израиля. И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ, и согрешил, и сделал зло? А эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не народе Твоем, чтобы погубить его». И мы видим, что эта история заканчивается тем, что Давид, он, исповедовавший так открыто перед старейшинами, перед Богом свой грех, все, что где-то он приступил к повелению, то Господь повелевает ангелу меч убрать. И Давид настолько был, скажем, ну, пережил вот это состояние, ну, это тяжести, этой вины, что он в нем-то такое произвел, Бог произвел такую работу, что он дальше не пошел взыскать даже в скинию. Он устрашен был, на нем был страх Божий. Он устрашен был видом ангела. И этот человек искренне сказал Богу, исповедовал, и Господь снял его преступление. И он был, знаете, и даже, знаете, он даже просил в 50-м псалме, он говорит: верни мне радость спасения твоего. Это самое дорогое, что мы имеем, прощение грехов и радость спасения. Это самое дорогое, чего нам нужно держаться. И Давид, понимая это, он не держал это в сердце, он не ходил с этим, и, знаете, а открыл грех, и Бог снял. И интересно, вчера мы пребывали в служении, и для меня это было так очень назидательно, и там было такое откровение, что многие люди, ну, как бы подростки, вчера это было для подростков, думают, что когда они придут исповедоваться в грехах, может, таких неприглядных, то Бог начнет суд. Но там было сказано такое слово, что когда они исповедуются, они впадут в руки милующего и любящего их Бога. И поэтому я хочу также помолиться с нами, вместе с вами, чтобы, ну, скажем, не мое сердце и не ваши сердца, чтобы мы старались, ну, скажем, не носить, а подражать этому человеку Божьему, который знал эти победы, который знал, что такое прощение греха в своем сердце, радость и общение с Богом, и он не мог носить, когда, скажем, были какие-то препятствия или, может, какие-то преступления, которые, может, сделал этот человек. И он открывал всегда Богу. Я хочу помолиться, чтобы Господь помог каждому из нас. Нет греха большого и малого. Бывает такой большой грех, да. Бывает маленький, что такое. Но нет греха такого большого и малого. Есть одно то, что есть какое-то препятствие перед Богом. Его надо удалить. Тогда придет эта радость и блаженство, и благословение. Аминь. Помолимся.
Как часто страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь, и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях глаза Христа, крик петуха и слов лукавых дешевизна и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе, возможно, когда-нибудь наступит час и приподнимется безбожие, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут жечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь. К стене поставят, но от Бога я ни за что не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду, своей души не пожалею. Но здесь давай на чистоту, остановись, копни поглубже и максимально приглядись в мотивы, увлечения, нужды, чем ты наполнил эту жизнь. Зачем нам представлять, что будет, и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачеты не сдаем. Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей. И отречение моменты все незаметней для людей. Условия для нас получше. И мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем? Сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыто преисподня, чтобы даже избранных сломать. Проверь себя, не отречешься, когда наступят на мозоль. Спроси себя, над чем смеешься, когда реагируешь на боль. Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил битвы за верность Господу Христу. Что нам за будущее, братцы? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс? Когда не брезгуем соблазном, щепоткой лжи, блуда, суда, и в обольщении опасном кричим «Я б умер за Христа!» Но надо ли нас ставить к стенке? Ведь отречение внутри. Его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа.
Терзая сердце, раня слух, раздался звук аккордов злобно. Внутри стонал беззвучно дух. Еще мгновение, и покорно все падут лицом во прах. Мгновение. Что в тебе таится? Какой-то страшный крик людей, нечеловеческие лица, густой кроваво-черный дым, смертельным ядом для рассудка ворвался в грудь, и как-то жутко все стало страшно неживым, где мир чудовищным и злым предстал пред юностью впервые. Взглядом мертвым и пустым окрасил волосы седые мгновения. Хватит, прекрати, и так терзается в груди от беспощадных воплей духа, от чувств растоптанных, где мука сменила яд кошмарным сном, где боль смешалась с каждым днем, так кропотливо надрывая, и без того усталый дух. Все та же музыка играет, все так же больно режет слух, а сердце рвется к прошлой были, к тем незабытым мукам дня, когда взлетали тучи пыли в кровавых отблесках огня. И вопли, что тонули в небе, и плач испуганных детей. Такой судьбе достался жребий, разбивший счастье юных дней. И словно гордость Вавилона лицо царя и слава трона стоит высокий истукан. Уже немало сильных стран, пред золотой ногой во страхе, а непокорных перед ним давно уж нет. Они во прахе. Последним был Иерусалим, но пал и он. Еще дымятся от храма славного угли, погаснут скоро и они. Есть правда горькая на свете, и сколько боли в правде той, а правда в том, что стонут дети за грех отцов, за грех не свой. Есть в правде боль, но есть иная и в этой правде сторона, и как ее прекрасно знает и любит чистая душа, не каждому она открыта, но тот, кто раз ее вкусил, поймет, что то, чем прежде жил он, не даст того, что в ней сокрыто. Умолк последний дикий звук, и в прах испуганно упали пред истуканом люди. Вдруг заволновали, зашептались, приказ ведь слышали и знали, с царем не шутят, все лежат, но эти что стоят? Да кто они? Да как посмели? Какая дерзость? Неужели не страшно им, что их убьют? Ну вот их взяли, вот ведут. Сейчас перед царем предстанут, что дальше лучше и не знать, врагам того не пожелать. От власти злобного тирана легко никто не умирал, а что не жить им, каждый знал. О чем разгневан царь великий, чем он встревожен, чем смущен, чем беспредельно возмущен. Глаза опущены, дрожат, а эти трое так спокойно, с невозмутимостью стоят. Как впечатляюще достойно, каким огнем глаза горят, тверда их речь, без меры тверда их воля, их бойся, царь. Перед тобой не рабство, тварь, перед тобою люди веры, и пусть бессильность желчью душит, гордыни страсть, молчи и слушай, им больше нечего терять. Ты разрушал святые стены, ты осквернил великий храм, и все, что было свято там, сравнял с землей, как прах бесценный. Ты отнял все, что только мог, родных, свободу, край любимый, и все, что сердцем было чтимо, предал во власть огня и дыма. Кто мог быть более жесток? Ты разбивал, топтал, разрушил пределы избранной земли, скажи. Зачем ты топчешь душу? Зачем ты топчешь изнутри? Зачем ты в прихоти случайной отнять желаешь тот исток, то, что дает один лишь Бог, что было, есть и будет тайной твоей виной? На этом свете пролились реки горьких слез, седыми становились дети, вкусивши то, что ты принес. И если верность Богу значит, стена твоей гордыни хватит всему. Всему на свете есть предел, в твоих пределах власть земная, но дух есть Господу удел. Здесь власть царит совсем иная, иная жизнь, иной закон, небес границ святая сладость, и все во всем лишь только Он. Ты не вкушал ту сладость радости. Когда молитвы слабый вздох о нем, к нему взлететь стремится, когда душа как будто птица взмывает ввысь, к нему, он Бог, с которым не сравнится весь блеск всех вместе взятых стран. Не этот жалкий истукан, безумный плод жестокой власти, не это истинное счастье, не это им волнует кровь. Гляди же в них, и ты, быть может, увидишь, что его любовь для этих трех всего дороже. Спеши к нему, отдай скорее приказ, бросай их злобно на сожжение, но знай, что в этот самый час, в то самое мгновение пробил твой день, и ты узришь по властной воле откровение, чего не видел от рождения и от чего ты задрожишь. Спеши походку несмелой пылающей печи, там между трех стоит четвертый, живой и жизнь дающий трем, там льются песни прославления тому, кто в блеске чистоты один достоин поклонения и перед кем склонишься ты. Аминь. Thank you.
искал Тебя, Боже, в сиянии звезд, в полыхании ранней зари, в лепетании птиц, белизне облаков, в виноградной лозе у реки. О, мой Бог, как найти Тебя, как испить мне всю благость Твою? Дай мне крылья любви, что пронзать облака и с Тобою быть вечно в раю. Дай мне крылья любви, что пронзать облака и с Тобою быть вечно в раю. А когда я устал и возлег у ручья, тихое имя Твое я призвал. Легкий ветер коснулся лица моего, о Господь, это Ты, я узнал. О мой Бог, Ты нашел меня среди тысяч и тысяч людей. Ты дал крылья любви, что пронзать облака, и я вечно в ладони Твоей. Ты дал крылья любви, что пронзать облака, и я вечно в ладони Твоей. О мой Бог,
вас приветствую, дорогие братья и сестры, слава нашему Господу. Ну, сегодня для многих людей праздничный день, а для христиан, наверное, каждое служение праздник, так ведь? Слава Богу за то, что у нас так много праздников, но это не праздники, в которые мы ничего не делаем, да. Это не праздники от слова праздность, что мы просто лежим и как-то, может быть, бесцельно проводим свое время. Но праздник в том смысле, что в каждом служении наш дух, наш внутренний человек успокаивается и укрепляется в Боге. Слава Господу за это, братья и сестры. Я хотел бы сегодня поделиться с вами тоже некоторыми мыслями. И свою проповедь хочу назвать так. Дыхание Вседержителя. Дорогие братья и сестры, я очень благодарен Богу, что Бог наш, любящий, дал нам всем Духа Своего Святого. Слава Господу за это. Мы сегодня не умоляем других людей, которые имеют веру в Иисуса Христа. Нисколько не умоляем. У нас нет оснований превозноситься над ними. Но в то же самое время у нас есть все основания радоваться и благодарить Бога за благодать Святого Духа. Друзья мои, если бы мы не имели эту благодать, если бы мы с вами не переживали присутствие Божьей силы в нашей жизни, скажите, кто бы мог нам помочь? Кто бы поддержал нас? Где бы мы нашли утешение? Но мы приходим к Богу, и реальность нашего общения с Богом, она происходит в Духе Святом. И я хочу сегодня заявить, прежде чем буду развивать дальше эту мысль, что дыхание Вседержителя всегда имеет силу. И давайте начнем с самого первого и очень важного события в истории всего человечества. С этого, в общем-то, и начинает человечество свое бытие. Это сотворение человека. И когда мы читаем книгу «Бытие», это будет вторая глава. Давайте мы откроем, если у кого есть Библия. Вторая глава, 7 стих. Написано так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Я думаю, нет нужды сегодня рассуждать, что есть дух, что есть душа, что есть тело. Более того, наверное, чем больше будем рассуждать, тем больше будет путаница в нашей голове. Но совершенно очевидно, что Бог, именно Бог, имел силу совершить это творение. И смотрите, Бог вдыхает это дыхание жизни, я так образно выражаюсь. Смотрите, происходит действие его дыхания, и на свет появляется живая душа. Человек появился. Человек, который не только дух, человек, который не только душа, но и человек, который имеет реальное физическое тело. Вы знаете, может быть, мы над этим не задумываемся, но тем не менее, Божьи люди задумывались. И Давид, это, по-моему, 138-й псалом, сказал такие прекрасные слова, что «я дивно устроен, и душа моя, что вполне сознает это». Смотрите, Давид не имел компьютера, Давид не имел Google, Давид, может быть, не имел возможности как-то изучать этот вопрос всесторонне, но он очень просто делал. Вот мне кажется, это было очень просто. Он смотрел на свои руки, он смотрел, может быть, на свои ноги, он, может быть, смотрел, насколько все это дивно устроено, насколько все это гармонично работает, и он понимал, что это величайшее чудо Божье. И в контексте Библии мы можем увидеть, что все творение Бога – это красота и слава. Друзья мои, это действительно так. Но во всем этом огромном творении, этой вселенной, казалось бы, есть такой маленький человек, но который является, я так выражусь, венцом всего этого творения. Потому что именно человеку потом Бог подчинит всю эту землю и отдаст в управление. Именно человек должен будет отобразить в своей жизни образ своего Создателя. Это не дано животным. Это не дано, может быть, бездушному камню, но именно человек отобразит своего Создателя, и в этом смысле именно человек является венцом Божьего творения, потому что человек, и именно человек сегодня имеет непосредственное общение с Богом. Слава нашему Господу за это. И давайте посмотрим на себя, ну хотя бы немножко так бегло, хотя я, может быть, не науковец, да, я не являюсь, может быть, медиком, но тем не менее, хотя бы некоторые какие-то факты. Вот я к своему удивлению, например, узнал, что если, допустим, взять всю кровеносную систему в теле одного всего лишь человека, ну, вы знаете, что там есть капилляры, сосуды, артерии, да, ну, не будем углубляться. И если это все составить в одну длинную такую нитку, да, то эта нитка получилась бы длиной в 100 тысяч километров. Вы можете себе представить, это всего лишь в теле одного человека. 100 тысяч километров протяженность вашей кровеносной системы. Говорят, что нервная система примерно так же. Давайте возьмем просто наш с вами человеческий глаз. Я вообще просто удивляюсь. Такой маленький глаз, да? Очень маленький глаз. Но мы недавно с братом Димой были в одном таком супермаркете, и там продают, ну, всякую аппаратуру. И вот там продают, допустим, фотоаппараты, фототехника. А я хожу и смотрю сумки. Ну, я не разбираюсь в этом, смотрю, рюкзак стоит такой большой, хороший. Я думаю, мне бы он подошел. А оказывается, вы знаете, для чего этот рюкзак? Чтобы носить объективы. Вот такой рюкзак. И Дима говорит, да, у меня есть знакомый профессиональный фотограф, он с таким рюкзаком и ходит. Представляете, чтобы хотя бы попробовать или попытаться приблизить качество картинки к тому, что видит или запечатляет человеческий глаз и мозг, представляете, надо с собой целый рюкзак носить оптики. А здесь такой маленький глаз, да? Маленький глаз. Удивительно же это. Или вас это не удивляет? А вы знаете, что меня еще удивляет? То, что у меня не три глаза. И слава Богу за это, да? Что у меня нет таких ушей, как у осла, да? Как нам иногда изображают пришельцев из космоса. Но, друзья мои, человек действительно сотворен очень гармонично и удивительно. Возьмем просто человеческий мозг. Вы знаете, что каждую секунду ваш мозг обрабатывает несколько миллионов операций. Вот некоторые люди сегодня говорят, я не знаю, я остановился только на 4-м пентиуме, может быть уже есть 5-й, 6-й, я потерял счет уже всему этому, там 8, 16 ядер, сколько там их уже есть, я не знаю, процессоры. Но люди некоторые говорят, а у меня пентиум 1-й, да, вот, которые, знаете, они ходят вот так с телефонами, да, видели таких людей, они вот так вот ходят, да, и они говорят, у меня пентиум 1-й, ошибаешься, человек, потому что твой даже первый пентиум, как ты считаешь, он может каждую секунду обработать несколько миллионов операций. И вот ты сейчас сидишь на собрании, и ты даже не задумываешься о том, что ты дышишь, а это все контролирует твой мозг, что ты моргаешь, что ты почесал себя за ухом, да? Что ты, может быть, по сторонам посмотрел, заметил у кого какие ботинки, да? Ты же не обращаешь на это внимания. Но в этот момент мозг твой обрабатывает массу информации, причем отсекая лишние шумы, чтобы ты, может быть, не отвлекался на что-то и слушал брата Романа, да? Хотя это сложно бывает делать. Друзья мои, мозг наш – это уникальное творение. А он такой маленький и серенький, да? И вы знаете, что люди, которые серьезно занимаются этой проблемой, они говорят, что оказывается, человек, который продолжает свою умственную деятельность в течение всей своей жизни, даже когда ему уже за 70, его мозг может работать как в 40 и, может быть, даже еще менее лет. Почему? Потому что мозг имеет способность тоже упражняться. И совершенно не обязательно, что надо дожить до такого состояния, когда вы даже не можете занести номер телефона в записную книжку. Друзья мои, мозг человека – это уникальное творение. И ученые говорят, если бы сегодня, допустим, человек каждую секунду, мозг человека познавал что-то новое и что-то новое запоминал, но это тоже все относительно, конечно. Ученые, они тоже до конца не могут в это проникнуть. Но тем не менее, они говорят, ресурса хватило бы на много-много миллионов лет. А это всего лишь такой маленький человек, да? Малюсенький человек. Вы знаете, какие расстояния в нашей Вселенной? Миллиарды световых лет. Что такое световой год? Что такое скорость света? Это 300 тысяч километров в секунду скорость. Представляете себе? Я не могу себе представить. 300 тысяч километров в одну секунду, а там миллиарды световых лет. Такие расстояния, что такое Земля в этом пространстве, а что такое вообще человек на этой Земле? Но Давид сказал, что есть человек, что ты помнишь его и посещаешь его. Слава Господу нашему! Бог нашел такого человека, любит его и хочет иметь с ним дело. Хотя есть люди, которые до сих пор утверждают, что человек произошел от обезьяны. Конечно, вопрос очень интересный. И вы знаете, я не хочу тоже ни над кем смеяться, но дело в том, что когда мы проходили один предмет, это был предмет эволюция, то я обратил внимание на лица вот этих людей, которых воспроизвели, этих неандертальцев и тому подобных. Вы знаете, они мне напомнили людей, которые стоят у магазина, чтобы опохмелиться. Мне кажется, что, скорее всего, это просто погибшая цивилизация вследствие греха. Но человек никогда не был изначально обезьяной. Хотя спорят, множество тут дебатов проводится. И один проповедник устал от этих споров и сказал этим людям: хорошо, может быть, да, может быть, у некоторых родители обезьяны. Может быть. Ну, если так хотите, пожалуйста. Но мы знаем, что нас сотворил Господь. Слава Господу за это. Итак, друзья мои, во Вселенной, к сожалению, произошла трагедия, величайшая трагедия. Потому что вот это прекрасное творение Божие потеряло общение с Богом. И мы знаем, эта трагедия описана в первых главах книги «Бытие». Человек согрешил, и вследствие грехопадения потерялось общение с Богом. Человек потерял эту способность отображать Бога в своей жизни. Может быть, он не потерял образ, да? Но он потерял ту способность достигнуть этого подобия. Друзья мои, это величайшая трагедия. И чтобы понять глубину этого, я хочу вам рассказать один случай. Рассказывает один евангелист, величайший евангелист, когда после одного его служения к нему подошел один молодой человек. Этот евангелист имел обыкновение всегда стоять в дверях и с каждым прощаться, кто выходил. И вот он говорит: подходит ко мне один молодой человек, он был огромных просто размеров. Этот евангелист говорит, он был просто как шкаф большой такой, огромных размеров. И я смотрю, и так вначале даже испугался, потому что у него такие руки большие, да. Но смотрю, его глаза красные, полные слез. И я понимаю, что что-то происходит. И этот человек начал со мной говорить, как проповедник. Я, говорит, силач. Вот посмотри, говорит, этими руками я могу выдернуть дерево из земли. Одним ударом кулака я могу убить быка. Но проповедник, когда ко мне приходит искушение, я слаб, как дитя. И он заплакал. Это правда. Братья и сестры, это правда. Насколько бы не был силен человек в своих глазах, приходит грех, и человек ничего не может с собой сделать. Потому что человек стал рабом греха. Это очень серьезное рабство. И мы понимаем, что от этого рабства ни один человек не может освободить. От этого рабства не может освободить наука, медицина. Это рабство духовное. Человек находится в рабстве греха. И мы видим, как сегодня набирает обороты грех на земле. Я думаю, что нет нужды даже об этом говорить или, может быть, обращать ваше внимание. Мы все видим, что происходит вокруг нас. Мы видим, что мир деградирует. Мы видим, что все катится как будто бы в какую-то пропасть. И у меня сейчас, братья и сестры, иногда такое впечатление, что буквально уже все на волоске. И достаточно, может быть, какого-то малейшего дуновения, и мир может просто исчезнуть. И если бы не руки Божьи сегодня, которые еще держат это все под контролем, друзья мои, наверное, бы уже давно все прекратило свое существование. Ужасная ситуация вокруг нас. Но при всем этом, слава Богу, что есть Бог, который контролирует все это. Слава Богу за это. И Бог не оставил человека погибать. И мы знаем, что совершилось такое величайшее событие по всей земле. Это пришествие в этот мир Сына Божия Иисуса Христа. Вы знаете, что это тоже величайшее чудо. Потому что написано, что Бог явился во плоти. Как это понять человеческим умом? Что Он одновременно на 100% был человеком, как мы, и в то же время на 100% был Богом. Это не понять. И мы это принимаем верою. И более того, мы даже еще лично пережили это в своей жизни. Потому что Христос, вот есть такое выражение, да, вошел в мое сердце, вошел в мою жизнь. Конечно, это все очень условно, очень относительно звучит, но тем не менее мы пережили встречу с Ним. Реально пережили встречу с Ним, братья и сестры. И у нас, когда притесняли одного мальчика в школе за то, что он верующий, очень сильно притесняли, смеялись, издевались. И потом собрали на него весь спецсовет школы. И стоит эта завуч такая грозная, знаете, безбожница такая, смеется над ним. И потом при всех задает ему такой вопрос. Ну с чего ты взял, что Бог есть? А он ей очень так просто ответил. Ну как, с чего, он говорит. Я только утром с ним сегодня разговаривал. Друзья мои, мы пережили встречу с ним. И смотрите, что написано в Библии. Я хочу открыть это место, это будет Евангелие от Иоанна, 3 глава. Это беседа Христа с Никодимом. И Христос сказал, я читаю это место, с 5 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Я не хочу сегодня говорить о рождении свыше, об аспектах этого, не об этом идет речь. Даже кто-то из вас, может быть, скажет, что 8 стих, он, может быть, даже по-другому звучит в некоторых переводах. Действительно, слово «дух» – это греческое слово «пнеума», которое переводится и как «ветер». И есть переводы, они не менее правильные, которые говорят, что ветер веет, то есть дует где хочет. Но так или иначе, это место говорит о суверенности Бога, о Его власти, о том, что Бог сегодня, как этот ветер, имеющий определенную силу, может прийти в жизнь человека и сотворить то, что хочет. А что Он прежде всего хочет? Он хочет спасти человека. Слава Господу за это. И смотрите, Дух Божий сегодня с пришествием Иисуса Христа пришел и в нашу жизнь. Потому что если бы не было Голгофы, не было бы и веры, и прощения грехов, не было бы основания. Но благодаря Голгофе, благодаря прощению наших грехов, к нам, к людям оправданным, к людям, которые уже примирились с Богом, которые уже обрели Бога в своей жизни, пришла еще и благодать Святого Духа. Слава Господу за это! И у нас сегодня с вами есть полная возможность ощущать это дыхание или присутствие силы Духа Святого каждый день в своей жизни. Вы знаете, когда я пришел в церковь, я очень сильно это пережил. Я даже более того скажу, это был единственный фактор, самый существенный фактор, который остановил меня на Божьих путях. Я не знаю, что бы было со мной, если бы я не встретился с Богом и с силой Божьей. Это правда, я не смог бы устоять. Слишком много было искушений. Слишком много. Но когда я пережил эту силу Божью, я понял, что оказывается в жизни есть то, чего я раньше не знал. Я работал на телецентре, я вам уже говорил, это большая такая территория была, этого телецентра огорожена забором, там можно было передвигаться спокойно, и там у нас даже были лиственные леса. И я помню это время, когда я заходил в эти лиственные леса, меня никто там не видел, и я просто общался с Богом, я молился в Духе Святом, я молился на иных языках, и вы знаете, это было что-то такое удивительное для меня. Я понимал, что это не от моего разума, это что-то сверхъестественное, я говорю на каких-то непонятных языках, причем эти языки меняются во время молитвы, то один язык, то другой, то третий, четвертый. Потом присоединяется ко мне моя жена, мы вместе молимся и радуемся в Боге. Это очень счастливое время. Слава Господу за это. И вы знаете, мы даже, когда ехали и добирались до дома с работы, мы на остановку или на две выходили раньше. Знаете для чего? Чтобы по дороге идти и молиться. Потому что дома не было такой возможности молиться. Мы жили с неверующими родственниками, было сложновато, но было желание молиться. Потому что мы вкусили молитву. Мы пережили эту силу Божью. Но потом, вы знаете, пришло такое время в мою жизнь, и оно у всех приходит, когда мы начинаем нашу веру анализировать нашим умом. Я не хочу сказать, что это неправильно, что это не нужно. Бывает, что это даже необходимо человеку. Он должен осознанно верить. Но у всех разный ум. И я стал читать некоторую литературу, которую вам не советую читать. Это были такие авторы, наши друзья-китайцы, Уочманни, Витнес Ли. Кстати, меня в одной общине был в Киргизии, там так жестко обличила одна женщина, она, видимо, такая ярая поклонница этих людей, хотя их уже никого нет в живых. И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день это просто буквально переросло в культ. Это целый культ сегодня. За этими людьми следуют, считают их своими учителями. Но дело в том, что эти люди до уверования были такого буддистского определения, то есть они изучали Конфуция. Эти люди, к сожалению, в своей жизни так и не пережили крещение Духом Святым. Поэтому это большой и очень спорный вопрос, когда они пишут целые книги именно о крещении Духом Святым, о действии Духа Святого, о дарах Духа Святого и так далее. Они были даже не крещенные Духом Святым. И вы знаете, я просто вот съел вот это вот, в буквальном смысле слова. Я отравился. Какие начались последствия? Я подумал так, я почерпнул эту мысль из их книг. Ну, во-первых, крещение Духом Святым может происходить и без говорения на иных языках. Ага, что это значит? Это значит, что ты можешь духом исполняться и даже и не молиться духом, да, то есть не обязательно все. Так, хорошо, все, это первая ступень, я прекратил духом молиться. Следующее, не обязательно и вслух молиться даже своими словами, русскими, потому что Бог, Он всегда с нами. Вы знаете, там вот такое обольщение, что ты как бы, вот ты просто уже растворился в Боге, ты всегда с Богом, Бог во мне и все тому подобное, да. Не обязательно уже и даже вслух молиться, мысленно буду молиться. И вы знаете, что начало происходить? Через определенное время я обнаружил, что я очень стал вспыльчивым, раздражительным. Я просто вот реально стал чувствовать, что я что-то потерял. И это действительно было так, я потерял Божью силу, я потерял Божье присутствие. У меня вера начала шататься, у меня такие мысли всякие стали приходить нехорошие. И я уже в буквальном смысле слова по краю ходил. Но милостив Господь, и в то время Он презрел на меня, потому что Он увидел, что я просто еще младенец, я просто еще не понимаю этих вещей, и Он вышел навстречу. И одна сестра приглашает к себе в гости, мы там очень часто молились в этой квартире, ну, а я уже перестал тогда молиться, я перестал к ней ходить. И вдруг она приглашает в гости. Мы приходим туда, и там один проповедник находится. Этот проповедник, он приехал из другой страны, он абсолютно не знал русского языка, меня тоже абсолютно не знал, я его тоже первый раз видел. И мы стали с ним беседовать. Ну, а мне, естественно, хочется же показать, что я что-то знаю, я же книжки уже прочитал кое-какие, да? Вот. Но я совершенно не понимал, что этот проповедник, в отличие от меня, получил уже несколько высших богословских образований, но я-то книжки прочитал, да, и я начинаю его воспитывать, учить, что-то объяснять ему, доказывать. Благо, что он был очень снисходительный, ну, потому что он уже был пожилой, и, наверное, насмотрелся уже на таких, как я. И он так стоит, слушает меня, и потом, знаете, так посмотрел на меня внимательно очень и говорит мне: «Возвратитесь к вашей первой любви». Так просто сказал. И вот почему-то, вы знаете, эти слова, они как будто бы вот все там перевернули у меня. И мне так стыдно стало. Я вдруг понял, что я вообще чем-то не тем занимаюсь. И я понял, что я действительно потерял что-то, нечто важное в своей жизни. И когда я пришел домой, я принял такое решение, что я теперь каждый день, мне было уже трудно молиться, потому что, вы знаете, когда человек охладеет в молитве, ему очень трудно вернуться к этому состоянию. Но я так положил сердце, что каждый день, причем я даже сделал так, каждые 2 часа или даже каждый час, понемножку хотя бы, по 3 минуты, может быть, по 4, по 5, я буду молиться Духом. И я стал так молиться, было тяжело, но прошло несколько дней, и это Божье присутствие возвратилось. Слава Господу, братья и сестры. И когда оно возвратилось, я понял, что вот теперь я никогда больше не хочу вернуться к этому состоянию. Друзья мои, потому что это воистину так.
Это наша первая любовь, друзья мои. Это наше живое общение с тем, который возлюбил нас и которого возлюбила душа наша. И если мы его любим, мы не будем равнодушными к молитве. Мы будем говорить с ним. И как написано, он тайны говорит Богу духом, друзья мои. Тайны. Это некое такое сокровенное общение, тесное такое. Есть такой еще термин, интимное общение, да, в которое не войдет третий. И мы общаемся с Богом в Духе Святом, Духом нашим. Это прекрасно. Слава Господу за это. Это не утомительно. Если ты действительно любишь Бога, и ты ощущаешь Его присутствие, тебе даже не хочется прерывать это общение. И ты думаешь, молился бы и молился, да? Друзья мои, у нас была одна старушка, она когда приходила на молитву, она вся больная, там колени болят, там вообще проблема даже ей как-то вот сесть даже, не говорю уже там на колени встать. Но она все равно, вы знаете, она все равно вставала на колени, там помогут ей, она встанет кое-как. И как замолится, 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 духом исполнится и 2 часа подряд молится. А потом вымолилась такая счастливая, а встать не может. Ее кое-как поднимут, да, она такая довольная, домой возвращается. Слава Господу! Она не была старушкой, которая сидит у окошка такая несчастная и считает, сколько людей в подъезд зашло. Друзья мои, у ней было нечто большее, у ней было общение с Богом, и приближался тот день, когда она уже встретится с Ним. Уже встретилась. Слава Господу за это. И мы все идем туда, и идем туда, друзья мои, запомните, силою Божию. Поэтому нам нужно сегодня, нам необходимо сегодня переживать это дыхание Вседержителя каждый день в своей жизни. Друзья мои, я по-другому бы сказал, исполняйтесь Духом Святым. Что мы сейчас и будем делать? Помолимся Господу.